Глава 27. Тел-Арон Риот. Комната, отведенная Эгвин, располагалась на той же галерее, что и келье ее подруг, и мало чем отличалась от комнаты Найнев. Кровать была чуть шире, а стол немного меньше. На маленьком половичке вместо завитков красовались цветы. Вот и все отличия. После конурок-послушниц подобная комната представлялась чуть ли не опочивальней во дворце. Однако, когда три подруги собрались там поздним вечером, Эгвин захотелось вернуться в галерею послушниц, без кольца на пальце и без семи полос на подоле платья. И Найнев, и Элейн выглядели не менее взволнованными и встревоженными, чем она. Девушкам пришлось изрядно потрудиться на кухне в пору обеда и ужина, а в перерыве они бились над разгадкой, имеет ли какой-то смысл то, что они нашли в кладовой. Не было ли все западней или попытка увести их поиски по ложному следу? Известно ли Амерлин об оставленных беглянками вещах? А если она знала, почему не упомянула о них? Никаких ответов обсуждения не дало. Амерлин же так и не появилась, и потому спросить у нее они не могли. После обеда на кухню пришла Верин, так, хлопая глазами, будто не вполне понимала, с чего она сюда заявилась. Увидев Эгвин и ее подруг, стоящих на коленях в окружении котлов и кастрюль, она поначалу словно бы удивилась, потом подошла к усердно трудившимся девушкам и громко, так что все рядом могли ее услышать, спросила:
«Нашли что-нибудь?»
Элейн, по самые плечи заползшая в громадный котел для супа, со звоном ударилась головой о его край, вылезая наружу. А ее голубые глаза округлились так, что заняли, казалось, пол лица.
«Ничего, кроме грязи и пота, Айседой», — отозвалась Найнев и дернула себя за косу, оставив на темных волосах хлопья грязной мыльной пены.
Девушка поморщилась. Верин кивнула ей, будто именно такого ответа и ожидала.
— Что ж, тогда продолжайте искать.
Хмурясь, она вновь обвела взглядом кухню, словно была озадачена тем, что очутилась здесь, и удалилась. Еще на кухню заходила Аланна, уже после полудня. Ей понадобились миска крупного зеленого крыжовника и кувшин вина. А потом заглянула Элайда, после нее Шириам, которая появилась после ужина, как и Анайя. Аланна спросила у Эгвин, не хочет ли та побольше узнать о зеленой Айе, и поинтересовалась, когда же девушки намерены возобновить свое обучение. Принятые имели право сами выбирать, чему именно учиться и как часто посещать занятия, но это вовсе не означало, что они могут вообще не заниматься. Разумеется, первые несколько недель будут напряженными, придется несладко, однако не определиться со своими уроками у них не получится, иначе выбор сделают за них. Элайда же просто постояла какое-то время с каменным выражением лица, уперев руки в бока и разглядывая девушек. Так же вела себя Шириам, она даже приняла почти такую же позу. Подобным же образом стояла и Анайя, однако взгляд ее был более участлив, пока она не подметила, что девушки посматривают на нее. Тогда лицо ее обрело такое же выражение, какое прежде было у Элайды и Шириам. Насколько могла судить Эгвин, ни одно из этих посещений ничего особенного не значило. Наставница-послушниц, безусловно, имела резон проверить, сколь усердны ее подопечные, равно как и проследить за трудившимися на кухне послушницами, и у Элайды были причины приглядывать за дочерью наследницы Андора. Об интересе Айседой к Ранду Эгвин старалась не думать. Что касается Аланны, то она была не единственной из Айседой, кто предпочитал набрать на кухне всякой еды на поднос и унести его в свои апартаменты, вместо того, чтобы трапезничать вместе с остальными. Половина сестер, живших в башне, слишком занята своими делами, чтобы спускаться на обеды и ужины. Да и неохота им время тратить на поиски кого-нибудь из служанок, чтобы отправить ее на кухню за подносом. А Анайя... Что ж, Анайя вполне могла переживать насчет своей сновидицы, но явно не настолько, чтобы как-то попробовать смягчить наказание, назначенное самой Амерлин. Возможно, это и могло быть причиной ее визита. Могло быть. Вешая платье в шкаф, Эгвин в очередной раз повторяла себе, что даже оговорку Верин вполне можно объяснить совершенно заурядным случаем. Погруженная в собственные размышления, коричневая сестра частенько бывала весьма рассеяна. Если то была оговорка. Сидя на краешке кровати, Эгвин надела сорочку и начала скатывать чулок по ноге. Белый цвет становился для нее почти так же неприятен, как и серый. Найнев стояла у камина, держа сумку Эгвин в одной руке и подергивая себя за косу другой. Элейн сидела у стола, нервно размышляя вслух. «Зеленая Айя», — произнесла золотоволосая девушка. Мысленно Эгвин отметила, что с полудня эти слова были сказаны подругой, наверное, уже раз 20. «Я могла бы выбрать себе зеленую Айя, Эгвин. Тогда у меня будет 3 или 4 стража, и за одного из них я могла бы выйти замуж. Кто, как не страж, будет лучшим принцем-консортом Андора? Если, конечно, не...» Тут она осеклась и умолкла, залившись румянцем. Эгвин почувствовала острый приступ ревности, хотя считала, что давно уже позабыла про нее, а вместе с ревностью — сочувствие.
«Свет, как я смею ревновать, коли меня саму при взгляде на Галлада охватывает дрожь и такое ощущение, будто я таю. Ранд был моим, но он больше не мой. Хотела бы я отдать его тебе, Элейн, но, думаю, ни для одной из нас он не предназначен. Наверное, для дочери-наследницы это позволительно, и не будет ничего необычного, если она выйдет замуж за незнатного человека, лишь бы он был андорцем, но совершенно невозможно выйти замуж за дракона возрожденного».
Убеждая себя, что сегодня ей хватает забот поважнее, нежели волноваться о собственной аккуратности, она бросила чулки на пол и сказала:
«Найнев, я готова».
Найнев вручила ей поясную сумку-кошель и длинную тонкую полоску кожи и заметила: «А не может оно сработать не только для тебя одной, а сразу для двоих? Пожалуй, я могла бы пойти вместе с тобой». Вытряхнув каменное кольцо на ладонь, Эгвин продела через него кожаный шнурок, затем повязала его себе на шею. На фоне ее белой ночной рубашки прожилки и пятнышки голубого, коричневого и красного цвета будто ожили.
«И оставить Элейн присматривать за нами в одиночку? Когда про нас, может, статься, пронюхали черная Айя?»
«Я справлюсь», — решительно заявила Элейн. «Или разреши мне отправиться с тобой, а на страже останется Найнев. Она, когда сердится, то из нас сильнейшая. И будь уверена, если потребуется нас защитить, она не подведет».
«А что, если этот Терангриал не сработает для двоих?»
Эгвин покачала головой.
«Что, если при попытке использовать его вдвоем он вообще откажет? Мы о том даже не узнаем, пока не проснемся. А значит, зря потеряем ночь. И если мы хотим наверстать упущенное, то ни единой ночи нельзя тратить впустую. Мы и так уже сильно отстали».
Доводы были веские и убедительные даже для нее самой, но Эгвин не давала покоя еще кое-что близкое ее сердцу.
«Кроме того, я буду чувствовать себя увереннее, зная, что вы вдвоем следите за мной. На случай...»
Завершать мысль ей не хотелось. «На случай, если кто-то явится, пока она спит. Серый человек, а то и не один, черная Айя, Любой из тех, кто превратил Белую башню из безопасного пристанища в дремучий мрачный лес, полный волчьих ям и силков. Нечто, что войдет к ней, когда она будет лежать в постели, совершенно беспомощная. На лицах ее подруг отразилось полное понимание. Взбив пуховую подушку, Эгвин растянулась на кровати, а Элейн поставила стулья по обе стороны ее ложа. Найниф потушила свечи одну за другой и в полной темноте уселась на стул. Элейн устроилась на другом. Закрыв глаза, Эгвин старалась предаться мыслям, навевающим сон. Но уж слишком отвлекала та штуковина, что лежала у нее на груди. Отвлекала намного сильнее, чем боль, что оставалась после посещения кабинета Шириам. Теперь кольцо будто давило девушке на грудь тяжестью кирпича, и все образы дома и укромных прудов с тихой водой ускользали при всякой мысли о нем. Отел Арен Риаде, незримом мире, мире снов, поджидающем прямо за порогом сна. Найниф принялась тихонько напевать. Эгвин узнала этот безымянный мотив, песню без слов, что напевала ей мать, когда Эгвин была совсем крохой. Тогда она лежала в кроватке в своей комнате, и там были взбитая подушка и теплое одеяло, и от мамы пахло розовым маслом, аромат которого смешивался с вкусным запахом выпечки. И...
«Ранд, с тобой все хорошо? Перин, кто она была?»
Сон пришел. Она стояла среди невысоких холмов, очертаниями похожих на бегущие волны и густо поросших полевыми цветами, а в лощинах и на гребнях холмов виднелись небольшие рощицы лиственных деревьев. Над распустившимися цветами порхали бабочки, мелькая желтыми, синими и зелеными крылышками, а неподалеку перекликались два жаворонка. В меру пушистые белые облака плыли в голубизне неба, а легкий ветерок соблюдал ту тонкую грань между прохладой и жарой, что держится всего несколько редких весенних дней. Слишком хорош был день, такой может быть только во сне. Взглянув на свое платье, Эгвин рассмеялась от восторга. В точности тот самый любимый ею оттенок небесно-голубого шелка, отделанные белым разрезы на юбке, наряд тут же стал зеленым, лишь стоило ей нахмуриться. По рукавам и на груди на платье были нашиты ряды крохотных жемчужин. Вытянув ногу, девушка взглянула на носок своей мягкой бархатной туфельки. Во всей этой гармонии была лишь единственная противоречащая деталь — перекрученное кольцо из многоцветного камня, висевшее на кожаном шнурке у нее на шее. Эгвин взяла кольцо на ладонь и ахнула. Оно стало легким, как перышко. Подбрось его в воздух, и оно наверняка поплывет прочь, словно пушинка чертополоха. Почему-то больше она кольца не боялась. А чтобы оно не болталось все время перед глазами, Эгвин спрятала кольцо за вырез платья.
«Так вот он каков, Тел Арен Риот, о котором говорила Верин», — промолвила Эгвин. «Мир снов, мир Корианин Недиал. Он не кажется мне опасным».
Однако Верин утверждала, что он опасен. Из черной она Айя или нет, но Эгвин не представляла себе, как хоть одна Айседой способна в открытую лгать.
«Возможно, она ошибается».
Но Эгвин не верила, что Верин могла так ошибиться. Просто ради того, чтобы самой удостовериться, девушка открыла себя единой силе. Ее наполнила Саидар, она была даже здесь. Эгвин направила тоненький аккуратный поток, превратила его в ветерок, увлекший бабочек,
в трепещущие цветные спирали, объединила их в круги, сцепленные друг с другом. И она тут же отпустила силу. Бабочки запорхали, как и прежде, не обратив никакого внимания на свое краткое приключение. Мурдралы и некоторые другие отродья тени чувствовали, когда кто-то направляет силу. Оглядываясь по сторонам, девушка совершенно не могла вообразить себе подобных тварей в таком месте. Однако то, что она не могла себе этого представить, не означало, что их здесь не было. А ведь черная Ая захватили все те терангриалы, которые изучала Корианин Недиал. Эта мысль стала для Эгвин болезненным напоминанием о причинах, почему она здесь оказалась.
«По крайней мере, мне ясно. Направлять я могу», — сказала девушка сама себе. «Но я ничего не узнаю, если буду оставаться на одном месте. Возможно, стоит немного здесь осмотреться».
Она сделала шаг. И очутилась в сыром, темном коридоре гостиницы. Эгвин была дочерью хозяина гостиницы. И она была уверена, что это именно гостиница. Не слышалось ни звука, все выходящие в коридор двери были плотно притворены. Едва лишь Эгвин задумалась, кто бы мог находиться за простой деревянной дверью, что была совсем рядом с нею, как та бесшумно распахнулась. Комната оказалась пустой, и холодный ветер стонал в ней, врываясь в открытые окна и вороша в камине остывший пепел. На полу свернулась большая собака, и лохматый хвост закрывал ей нос. Собака лежала между дверью и толстым столбом из грубо отесанного черного камня, что торчал из пола посреди комнаты. У столба, привалившись к нему спиной, сидел широкоплечий парень с курчавыми волосами. Он был в одном нижнем белье, голова его свесилась, будто он спал. Массивная черная цепь оббегала столб и пересекала грудь юноши. Концы цепи он крепко сжимал в руках. Спал парень или не спал, но его могучие мускулы были напряжены, удерживая цепь постоянно натянутой. Он сам приковал себя к столбу.
«Перин!»
— с удивлением промолвила Эгвин и вошла в комнату.
«Перин! Что с тобой случилось? Перин!»
Собака подняла голову, выпрямилась и встала. Это оказалось не собака, а черно-серый волк. Его губы раздвинулись, обнажив влажно-белый оскал клыков, и желтые глаза смотрели на девушку так, словно она была мышью, мышью, которую зверь собирался съесть. Эгвин невольно отпрянула, быстро отступила обратно в коридор.
«Перин, проснись, здесь волк!»
Верин говорила ей, что все происходящее в Тел-Арен-Риуде происходит реально, и в доказательство показывала шрам. Волчьи клыки казались огромными, точно ножи.
«Перин, проснись, скажи ему, что я твой друг!»
Эгвин обняла Саидар, волк подступил ближе. Перин поднял голову, медленно, как бы пробуждаясь ото сна, открыл глаза. На Эгвин теперь смотрели сразу две пары желтых глаз. Волк изготовился к прыжку, подобрался.
«Прыгу, нет!» — крикнул Перин. «Эгвин!»
Дверь захлопнулась перед самым лицом Эгвин. Девушку окутала полная тьма. Она ничего не видела, но ощущала, как у нее на лбу выступили капельки пота, и вовсе нет жары.
«Свет, где же я? Не нравится мне это место. Я хочу проснуться».
Послышался стрекот. Эгвин вздрогнула,
но тут же поняла, что это сверчок. Басовито проквакала во мраке лягушка, и ответил весь лягушачий хор. Как только глаза девушки привыкли к темноте, Эгвин смутно различила вокруг себя деревья. Звезды скрывались за облаками, а луна висела в небе тонкой корочкой сыра. Справа от девушки между деревьями светилось и мерцало что-то еще. Костер, который развели на привале. Она немного поразмыслила и двинулась на свет. Чтобы выбраться из стел Арон-Риада, одного желания проснуться мало. К тому же Эгвин ничего нужного узнать пока не сумела. Да и сама она была цела и невредима.
«Пока что»,
— унимая дрожь, подумала она. Девушка представления не имела, кто или что ожидает ее у костра.
«Там может оказаться Мурдраал. Вдобавок одета я не так, чтобы бегать по лесу».
Последняя мысль и заставила ее решиться. Эгвин всегда гордилась тем, что понимает, когда поступает глупо и неразумно. Вдохнув поглубже, девушка подобрала свои шелковые юбки и стала подкрадываться к костру. Возможно, она не отличалась таким прекрасным знанием леса, как Найниф, но понимала достаточно, чтобы не наступать на сухие ветки. И вот, наконец, осторожно выглянув из-за ствола старого дуба, Эгвин посмотрела в сторону костра. У огня она увидела всего одного человека. Высокий юноша сидел на земле и глядел на языки пламени.
Рант.
В этом огне не горели дрова. В нем ничего не горело, насколько девушке удалось разглядеть. Пламя плясала над голым земляным пятачком и, как ей показалось, даже не опаляла почву. Эгвин и пошевелиться не успела, как Ранд поднял голову. Девушка удивилась, увидев, что он курит трубку. Тонкая ленточка табачного дымка велась над ее чашечкой. Вид у Ранда был усталый, совершенно измотанный.
«Кто здесь?»
Громко окликнул он.
«Вы так листьями шуршите, что и мертвого разбудите. Выходите, можете уже показаться».
От обиды Эгвин поджала губы, но все же она вышла из-за дерева вперед.
«Вовсе я не шуршала. Рант, это я, не бойся, это сон. Должно быть, я в твоих сновидениях».
Он вскочил на ноги так неожиданно, что она замерла на месте. Ранд казался ей почему-то крупнее, чем она его помнила, и немного опаснее, наверное, даже больше, чем немного. Его голубовато-серые глаза обжигали точно замороженное пламя.
«А ты думаешь, я не знаю, что это сон?»
Ранд усмехнулся.
«И мне известно. От этого все не менее реально».
Он яростно всматривался в темноту, будто выискивая кого-то.
«Долго ты еще будешь стараться?» — крикнул Ранд в ночь. «Сколько личин еще подошлешь? Моя мать, мой отец, теперь она. Хорошеньким девушкам не прельстить меня поцелуем, даже если это одна из тех, кого я знаю. Отвергаю тебя, отец лжи! Я тебя отвергаю!»
«Ранд!» Неуверенно окликнула его девушка. «Это же я, Эгвин».
Словно из ниоткуда в его руках вдруг возник меч. Клинок — сполох пламени, слегка изогнутый и с выгравированной цаплей.
«Мать дала мне медовый пряник», — произнес Ранд сдавленным голосом. «Но от пряника пахло ядом. Отец хотел всадить мне меж ребер нож. Она предложила мне поцелуй, и не только».
Лицо Ранда глянцевито блестело от пота. Его взгляд буквально опалял девушку.
«А с чем пришла ты?»
«Ты выслушаешь меня, Ранд Алтор, даже если мне придется удерживать тебя».
Эгвинь собрала Саидар, направила потоки так, чтобы спрятанный воздух удерживал Ранда в сети. Меч крутанулся в его руках с ревом. С таким пламя норовит вырваться из жаркого жерла открытого кузнечного горна. Девушка охнула и пошатнулась. Ощущение было такое, словно лопнула туго натянутая веревка и ударила ее отлетевшим концом. Рант рассмеялся.
«Видишь, я учусь. Когда получается...»
Лицо его исказилось, и он стал наступать на Эгвейн.
«Я могу вынести любое обличье, кроме этого. Только не ее лицо, чтоб тебе сгореть!»
Меч полыхнул в воздухе. Эгвейн бросилась бежать. Она не понимала, как так вышло. Однако обнаружила себя снова среди невысоких холмов под солнечным небом, где перекликались жаворонки, играли бабочки. Эгвин сделала глубокий прерывистый вдох.
«Я выяснила. И что же? Что темный, как и раньше, преследует Ранда. Я и раньше об этом знала. То, что темный, возможно, хочет убить его, это совсем другое. А вдруг Ранд все же сошел с ума и не понимает, что говорит? Свет, почему я не в силах помочь ему? О, Свет, Ранд!»
Стараясь успокоиться, девушка еще раз поглубже вдохнула и выдохнула.
«Единственный способ помочь Ранду — укротить его», — прошептала Эгвин. «Или выйти ему навстречу и убить его».
Желудок у нее стал сжиматься и скручиваться узлом.
«Нет, никогда я так не поступлю. Никогда!»
У ног Эгвин на кустик морожки села малиновка и склонила голову, нахохлившись и с опаской поглядывая на девушку. Эгвин обратилась к птахе.
«Что ж, никакого толку для меня видно не будет, коли я стану тут стоять и разговаривать сама с собой. Впрочем, как и с тобой».
Эгвин сделала шаг к кусту, и малиновка тотчас спорхнула. На втором шаге птичка промелькнула темно-красным пятном, на третьем она исчезла в ветвях. Остановившись, Эгвин за шнурок вытянула каменное кольцо из выреза своего платья. Почему оно не меняется? Все вокруг изменялось до сих пор с такой стремительностью, что Эгвин и дыхание перевести не успевала. Почему теперь ничего не происходит? Если только где-то тут не кроется некий ответ. Девушка неуверенно огляделась. Полевые цветы словно дразнили ее, а в песне жаворонка будто насмешка звучала. По-видимому, это место в значительной мере создано было ее собственным воображением. Решившись, она сжала Терангриал в ладони.
«Перенеси меня туда, где мне следует быть».
Девушка закрыла глаза и сосредоточилась на кольце. В конце концов, оно же из камня. Земля должна позволить ей почувствовать кольцо.
«Давай же, перенеси меня туда, где я должна быть».
Вновь она обняла Саидар, ввела в кольцо струйку единой силы. Эгвин знала, чтобы кольцо сработало, воздействовать на него напрямую силой не требуется, поэтому она и не пыталась сделать с ним нечто подобное. Нужно лишь предоставить ему больше силы для использования.
«Перенеси меня туда, где я смогу найти ответ. Мне нужно знать, чего хочет черная Айя. Перенеси же меня к ответу».
«Наконец-то ты нашла свой путь, дитя! Здесь есть ответы на все!»
Эгвин разом открыла глаза. Она стояла в огромном зале, его необъятный куполообразный потолок поддерживал целый лес массивных колонн из краснокамня. В воздухе, сияя, висел изготовленный из кристалла меч. Он медленно вращался, искрясь и рассыпая вокруг отблески. хотя и с некоторым сомнением, но Эгвин решила, что это, наверное, тот самый меч, к которому тянулся Ранд в ее давешнем сне, в том особом сне. Сейчас же все вокруг представало таким реальным, и девушке приходилось напоминать себе, что это тоже сон. Из теней между колоннами выступила, ковыляя и опираясь на палку, сгорбленная старуха. Уродство ее казалось неописуемым. Подбородок у нее был острый, костлявый, но еще более костистый остер был у нее нос, и казалось, что ее лицо сплошь составляют поросшие волосками бородавки.
«Кто вы?» — спросила Эгвин.
До сих пор в Тел-Аран-Риуде она встречала только знакомых ей людей, но была уверена, что вряд ли забыла бы женщину с таким обличьем.
«Всего лишь бедная старая Сильви, миледи!»
Прокудахтала старуха, еще больше изогнувшись, не то в реверансе, не то в поклоне.
«Вы ведь меня знаете, миледи! Бедную старую Сильви, что верно служила вашему семейству все эти годы! Неужели мое старое лицо все еще пугает вас? Не бойтесь, миледи! Когда нужно, оно служит мне не хуже, чем самое хорошенькое личико!»
«Да, конечно, служит», — промолвила Эгвин. «Значительное лицо, славное лицо».
Эгвин надеялась, что женщина ей поверит. Кто бы ни была эта Сильви, по-видимому, старуха считала, что знает Эгвин. Возможно, ей известны и ответы.
«Сильви, ты что-то говорила о том, что здесь есть какие-то ответы».
«О, вы пришли за ответами куда надо, миледи! Сердце твердыни полно ответов и тайн. Но благородные лорды не будут рады, если увидят нас здесь, миледи. Нет, совсем не будут. Никто не входит сюда, кроме благородных лордов. И кроме слуг, разумеется».
Она издала лукавый, визгливый смешок.
«Благородные лорды не подметают полы и не вытирают пыль. Но кто замечает слуг?»
«А какие тут тайны?»
Оставив вопрос без ответа, Сильви заковыляла прямиком к кристальному мечу.
«Заговоры!»
— бурчала она себе под нос.
«Все они делают вид, будто служат великому повелителю, а сами строят козни, интригуют, хотят вернуть потерянное. Каждый и каждая полагают, будто больше никто не вынашивает собственных планов. И Шамаэль дурак!»
«Что?» — резко воскликнула Эгвин. «Что ты сказала об Ишамаэле?»
Старуха обернулась, одарив девушку кривой, заискивающей улыбкой.
«Или что, миледи, что обычно говорят бедняки? Называешь отрекшихся дураками, тем самым отвращая от себя их силу, а потом чувствуешь себя получше, как-то защищенной. Даже тени тебя не одолеть, если ее дурацкой назовут. Попробуйте сами, миледи. Скажите, Баалзаман дурак?»
Губы Эгвин тронула слабая улыбка.
«Баалзаман дурак. А ты права, Сильви».
Посмеявшись над темным, девушка и впрямь почувствовала себя прекрасно. Старуха захихикала, в воздухе позади нее прямо над плечом вращался меч.
«Сильви, что это?»
«Каландор, миледи! Вы ведь о нем знаете? Меч, которого нельзя коснуться!»
Она вдруг махнула своей палкой за спину. Раздалось глухое клац, и, не достав фута до меча, палка остановилась и отлетела обратно. Ухмылка Сильви стала еще шире.
«Меч, который не меч, хотя очень и очень немногим известно, что он такое, но никто не может прикоснуться к нему, кроме единственного человека. Те, кто поместил здесь меч, позаботились об этом. Однажды дракон возрожденный возьмет Каландар и тем докажет миру, что он и есть дракон. По крайней мере, таково первое из доказательств. Льюс Терин вернется, дабы весь мир признал его и преклонился пред ним. Ах, благородным лордам не по нраву, что этот меч находится здесь. Они не желают иметь ничего общего с силой. Они бы избавились от него, если б могли. Будь это в их власти. Думаю, есть и другие, те, кто забрал бы его, если б мог. Чего не отдал бы один из отрекшихся, чтобы взять в руку Каландор.
Эгвин вгляделась в сверкающий меч. Если пророчества о драконе не лгут, если Рант и впрямь дракон, как утверждает Морейн, однажды он завладеет им, хотя если верить тому, что ей еще известно о Каландаре из пророчеств, она представить не могла, как подобное осуществится.
Но если есть способ взять его, возможно, черные Аи знают, как это сделать. Если это ведомо им, то и я сумею понять.
Осторожно Эгвин потянулась посредством силы, проверяя, что же держит и защищает меч. Ее щуп тронул нечто и остановился. Она распознала, какие из пяти сил были пущены здесь в ход. Воздух, огонь и дух. Она могла проследить замысловатые плетения, созданные с помощью Саидар и запечатленные с изумившей ее мощью. В представшем перед ней плетении имелись бреши, промежутки, сквозь которые можно было провести ее щуп. Когда же Эгвин попыталась продвинуться через них дальше, то ощущение было такое, словно она пытается головой вперед пройти через самую плотную часть плетения. Когда же она решила прорваться на пролом, то ее сразу отбросило, и девушке пришлось распустить щуп. Половина этого барьера была сплетена с использованием Саидар, а другая... Та его часть, которой она не могла ни ощутить, ни прикоснуться к ней, сотворена была посредством Саидин. Сравнение было не вполне точным. Установленная преграда была монолитной, но очень близким к тому.
Каменная стена с равным успехом остановит как слепую женщину, так и ту, которая наделена зрением.
Вдалеке, отражаясь эхом, послышались шаги. Стук сапог. Эгвин не взялась бы сказать, сколько человек шагало и с какой стороны они приближались. А вот Сильви вздрогнула и немедленно принялась всматриваться куда-то в просвет между колоннами.
«Снова идет меч разглядывать!» — пробормотала она. «Бодрствует или спит, но он жаждет!»
Тут она словно вспомнила об Эгвин и натянула на лицо озабоченную улыбку.
«Вам надо сейчас же уходить, миледи! Нельзя, чтобы он вас здесь обнаружил! Он даже знать не должен, что вы тут были!»
Эгвин и сама уже двинулась прочь, в тени между колоннами, но Сильви не отставала, то и дело всплескивая руками и взмахивая палкой.
«Иду я, Сильви, иду! Мне бы еще путь вспомнить!»
Эгвин тронула каменное кольцо.
«Унеси меня обратно на холмы!»
Ничего не происходило. Тогда Эгвин направила в кольцо тонкую, как волосок, струйку силы.
«Перенеси же меня обратно на холмы!»
Ее по-прежнему окружали колонны из краснокамня. Стук сапог приближался. Он слышался так близко, что его уже не заглушало собственное эхо.
«Обратный путь тебе неизвестен!»
— со спокойной откровенностью сказала Сильви. Затем продолжила едва ли не шепотом, раболепствуя и в то же время насмехаясь, старая служанка, которая нутром чует, когда допустимы вольности.
«О, миледи, в это место слишком опасно забираться, не ведая обратного пути. Идемте же, позвольте бедной старенькой Сильве вывести вас отсюда. Старая бедняжка Сильви благополучно отведет вас в постельку, миледи».
И служанка обвела обе руки вокруг талии Эгвин, увлекая девушку прочь от меча. Впрочем, особо поторапливать Эгвин и не требовалось. Стук сапог прекратился. Незнакомец, кем бы он ни был, вероятно, остановился и любовался каландером.
«Лишь покажи мне дорогу», — прошептала Эгвин в ответ. «Или расскажи, как выбраться. Незачем меня тащить».
Пальцы старухи каким-то образом сплелись вокруг каменного кольца.
«Не тронь его, Сильви!»
«Благополучно в постельку!»
Боль уничтожила мир. С воплем, от которого свело горло, Эгвей начнулась и села в полной темноте, чувствуя, как по лицу струится пот. Какое-то время она представления не имела о том, где оказалась, но это ее ничуть не волновало.
«О, свет!» — стонала Эгвин. «Да чего же больно! О, свет, как же больно!»
Девушка провела руками по телу, ощупывая себя, поскольку была уверена, что кожа ее изранена, исполосована. Такое жжение она испытывала, но не обнаружила ни единой царапины. «Мы здесь!» — прозвучал в темноте голос Найниф. «Мы здесь, Эгвин!» Эгвин кинулась в темноту на голос. Обвив руками шею Найниф, она сразу почувствовала облегчение.
«О, свет, я вернулась! Свет, я вернулась!»
«Илэйн!» — окликнула третью подругу Найниф. Через несколько мгновений загоревшаяся свечка слегка развеяла мрак в комнатке. Илэйн чуть помедлила, держа в одной руке подсвечник с горящей свечой, в другой — лучинку, которую она зажгла с помощью кресала и огнива, затем улыбнулась, и все свечи в комнате вспыхнули ярким пламенем. Элейн сходила к умывальнику и принесла Эгвин смоченное холодной водой полотенце, чтобы подруга оттерла себе лицо.
«Тяжко пришлось?»
— сочувственно спросила она. «Ты даже не шелохнулась ни разу, ни словечко не прошептала. Мы не знали, пора тебя будить или нет». Эгвин поспешно нашарила кожаный шнурок, сдернула с шеи и швырнула его вместе с кольцом через всю комнату в угол.
«В следующий раз», — произнесла она, едва переводя дыхание, «мы условимся о времени, когда вы меня разбудите. Будите, даже если для этого придется окунать меня головой в таз с водой».
Эгвин не осознавала, что уже решила для себя. «Будет и следующий раз».
«Сунешь ли ты голову в пасть медведю, только чтобы показать, что не боишься? Повторишь ли это лишь потому, что в первый раз выжила?»
Но все-таки дело было не только в том, чтобы доказать себе самой, что она не боится. Ведь она на самом деле боялась и хорошо это понимала. Но пока у черной Айи остаются те терангриалы, которые изучала Корианин, Эгвин придется снова и снова возвращаться туда. Эгвин была уверена, ответ на вопрос, зачем они понадобились черной Айе, таится в Тел-Арен-Риуде. Если ей удастся там отыскать какие-то сведения о черной Айе, вероятно, найдутся и другие ответы, если правдива хотя бы половина рассказанного ей о сновидении. Тогда она обязана туда вернуться.
«Только не сегодня ночью», — тихонько промолвила Эгвин. «Потом».
«Что произошло?» — спросила у нее Найниф. «Что тебе приснилось?» Эгвин снова улеглась на кровать и принялась рассказывать. Рассказала все, утаив лишь одну деталь, что Перин говорил с волком. И о волке она тоже умолчала. Из-за того, что у нее появились секреты от Элейн и Найнев, Эгвин почувствовала себя немножко виноватой. Но эти тайны касались самого Перина, и ему, а не ей, решать, когда о них рассказывать, если он того пожелает. Все прочее Эгвин изложила подругам слово в слово, описала им все. Закончив рассказ, она почувствовала себя опустошенной.
«Говоришь, у него усталый вид?» — спросила Элейн. «А он не ранен был?» «Эгвин, поверить не могу, что он способен когда-нибудь причинить тебе боль». «Нет, не поверю, что он мог бы».
«Ранду», — сухо заметила Найнев, — «придется пока самому о себе заботиться».
Элейн покраснела и, как всегда, когда смущалась, стала очень хороша собой. Эгвин вдруг поняла, что хорошенькая Элейн выглядит все время, даже когда плачет или отскребает грязь от кухонных котлов.
«Каландер», — продолжала Найнев, — «и сердце твердыни. Последнее было помечено в плане. Думаю, мы знаем, где находится черная Айя».
Элейн вновь обрела самообладание.
«Это не исключает того, что, возможно, западня», — рассудительно заметила она. «Если это не ложный след, тогда нас ждет ловушка».
Найнев невесело улыбнулась.
«Лучший способ поймать ловца, который поставил западню, захлопнуть капкан и дождаться, когда он сам явится, или она в данном случае».
«Ты намерена отправиться в тир?» — спросила Эгвин, и Найнев кивнула.
«Судя по всему, Амерлин предоставила нам свободу действий. Мы сами принимаем решение, помните? По крайней мере, мы знаем, что черная Айя находится в тире, и нам известно, кого там искать. А здесь нам остается лишь сидеть и вариться в котле собственных подозрений, косясь на всех и каждого, догадать, не притаился ли за углом еще один серый человек. Я лучше буду гончей, а не кроликом».
«Мне нужно написать матери», —
сказала Элейн. Когда она увидела обращенные на нее взгляды подруг, то в голосе ее явственно зазвучали оборонительные нотки.
«Однажды я уже пропала, не дав ей знать, куда я подевалась. Если я снова так поступлю, вам неизвестно, какой у моей матери характер. Ей ничего не стоит отправить Гаррета Брина во главе целой армии воевать с Тарваланом или выслеживать нас». «Можешь остаться здесь»,
— заметила Эгвин.
«Нет, я не допущу, чтобы вы отправились вдвоем. И здесь оставаться не хочу, чтобы теряться в догадках, не является ли приспешницей темного сестра, который меня обучает, или ждать, когда по мою душу заявится очередной серый человек».
Элейн усмехнулась.
«И тем паче не стану на кухне горбатиться, когда вы обе отправляетесь навстречу приключениям. Но я обязана оповестить свою мать, что покинула башню по приказанию Амерлин. Иначе, если до нее какие-то слухи дойдут, она так и разъярится. А вот сообщать ей, куда и зачем мы собираемся, я не стану».
«Да уж верно, лучше не стоит», — сказала Найнев. «Вполне возможно, что, прознав о черной Айе, она явится забрать тебя. По правде говоря, откуда нам знать, через сколько рук пройдет твое письмо, пока к ней попадет, и чьи глаза успеют его прочитать? Если хочешь, чтобы никто ничего не узнал, то лучший способ — никому ничего не говорить».
«Есть еще один нюанс»,
— Элейн вздохнула.
«Амерлин не знает, что я одна из вас. Нужно найти такой способ отправить послание, чтобы она его никоим образом не прочла».
«Что-нибудь придумаю», — Найнев нахмурила брови. «Пожалуй, лучше отослать его с дороги. Можно отправить письмо из Оренгила. Это городок ниже по реке. Если нам хватит времени, отыщем там того, кто собирается в Кеймлин. А если показать грамоту, полученную нами от Амерлин, то она убедит любого. Будем надеяться, что эта грамота подействует и на капитанов судов, если, конечно, у кого-то из вас не найдется монет побольше, чем у меня».
Элейн печально покачала головой. Эгвин даже не шевельнулась. Почти все деньги, которые имелись у подруг, были потрачены по пути от мыса Томан до Тарвалана, и у каждой из девушек осталось
разве что по горсточке медиков.
«Когда?»
— Эгвин пришлось сделать паузу и прокашляться.
«Когда отправляемся? Сегодня ночью?»
Пару минут Найнев как будто размышляла, потом покачала головой. «Тебе нужно поспать после...» — произнесла она, указав туда, где валялось отскочившее от стены каменное кольцо. «Дадим Амерлин еще одну возможность навестить нас. Когда мы закончим с завтраком, вы обе соберете все, что хотите взять в дорогу. Только много не берите. Не забывайте, башню нужно покинуть так, чтобы нас никто не заметил. Если до полудня Амерлин с нами не свяжется, то прежде чем пробьет первый час дня, я намерена оказаться на палубе торгового судна. Коли понадобится, я готова запихнуть эту бумагу капитану в глотку. Как вам? Неплохо звучит?»
«Звучит великолепно»,
— решительно одобрила Элейн, а Эгвин сказала.
«Сегодня или завтра. По мне, чем быстрее, тем лучше».
Она надеялась, что голос у нее звучал столь же уверенно, как и у Элейн. «Тогда нам лучше немного поспать», — заметила старшая подруга.
«Найнев»,
— тихим голосом произнесла Эгвин.
«Мне не хочется оставаться ночью одной».
Для нее было мучительно признаваться в своей слабости.
«И мне? Мне тоже не хочется», — сказала Элейн. «Все время в голове бродят мысли о бездушных. Почему-то эти существа пугают меня даже сильнее черной Айя».
«Знаете», — медленно промолвила Найнев, «что-то я тоже не слишком-то хочу оставаться ночью одной». Она оглядела кровать, на которой лежала Эгвин. «Похоже, втроем мы на ней поместимся, если никто локти расставлять не будет». Позже, когда девушки устраивались в кровати, пытаясь улечься посвободнее, Найнев внезапно рассмеялась.
«Что такое?» — спросила подругу Эгвин. «Вроде ты щекотки не так сильно боялась».
«Вот только что вспомнила. Есть один человек, который будет счастлив доставить письмо от Элейн. Убраться из Тарвалана он тоже был бы ужасно рад. Готова держать пари?»